В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я сегодня продолжаю свой рассказ о политической и социально-экономической жизни Сахалинской области. В условиях, когда обещания власти и суровая реальность не вполне корреспондируются, заранее была проведена зачистка предвыборного поля. Депутат Сахалинской думы четырех созывов, въедливый критик властей Сергей Пономарев, не выдвигался при помощи «Справедливой России», так как его уже один раз, как он считает, по приказу властей, исключали из партии. Исключили бы и еще один раз уже из предвыборного списка. Из-за неверного оформления подписи он не был все равно зарегистрирован. И теперь он уже бывший депутат. В начале октября весь Южно-Сахалинск был оклеен листовками с надписью «Мы всегда против». От имени лидера КПРФ Светланы Ивановой и все того же Сергея Пономарева в радикальных выражениях оппозицию путанно призывали к непримиримой борьбе с режимом. Сам Сергей Пономарев сообщал.
Это фальшивка с надеждой дискредитировать и меня, и лидера коммунистов, и столкнуть лбами и справедливую Россию с коммунистами. Но выгодно это только единороссам. И вот этой команде господина Иванова, который является советником губернатора.
На провокации, на неравенство в прессе жаловалась и лидер Сахалинского обкома КПРФ Светлана Иванова.
Все сделано для того, чтобы люди ничего не видели, не слышали. Единая Россия, ее светлые образы, ее кандидатов, они светятся день и ночь. Их бесконечно крутят, где надо, где не надо. На Сахалине работает группа пиар-имиджмейкеров, так называемых, которые прибыли из Санкт-Петербурга. Испытала все прелести всех этих технологий.
Еще до выборов партии «Народный союз», «Патриоты России» и «Яблоко» за неудачи в сборе подписей регистрации не получили. Им просто перекрыли заранее возможности финансирования. Было невозможно внести залог или квалифицированно подписи собрать. Лидер сахалинского «Яблока» Сергей Бых рассказывал мне, что на бизнесменов, желавших помочь партии, было оказано давление. Потому-то и пришлось пойти по уязвимому пути сбора подписей.
У нас не было финансовой возможности, поэтому мы использовали тот ресурс, который мы нашли. А тут спасибо, то, что мы собрали 5000 подписей. Для Сахалина, я считаю, это очень много. И тот закон, который принят партией власти, я считаю, как по выборам он дискриминальный. Что на уровне федерации, что на уровне регионов.
В самой «Единой России» компании на Сахалине были, в общем, довольны. Я беседовал с одним из лидеров списка, вице-губернатором Александром Кислицыным.
Довольно. Волнует очень много вопросов, начиная с глобальной газификации, строительства моста на материк, до самых простых забот, где-то сложности с водой, до дорог в поселках. Дорога волнует вообще транссахалинская с юга до севера. У нас всего 150 километров асфальтировано из 850.
Что вы видите конструктивно в том, что ваши оппоненты говорят?
Ну, честно говоря, они нового ничего не говорят, кроме, как правило, как поливать грязью. А если что-то и говорят, то это все есть в наших планах.
Взаимодействия в Думе с ними не будет?
С большинством, конечно, депутатов будет взаимодействие. Не зря у нас в последнем созыве Думы во фракции работали представители ЛДПР и «Справедливой России», за исключением коммунистов.
Административное и пропагандистское доминирование партии власти было в этой кампании столь очевидным, что результаты голосования на Сахалине трудно считать даже чем-то вроде социологического опроса. Мнение о том, что это был тест на выживание оппозиции, можно считать верным для КПРФ, на Сахалине имеющий сложные отношения с региональным начальством. Свой электорат коммунисты в борьбе даже увеличили, почти 24%. Для ЛДПР и эсеров это была проверка на умение сказать что-то против, не вызывая раздражения у «Единой России». Они этот тест выдержали, и им выписали процентов по 9. «Единая Россия» получила 55% голосов, на 6% меньше, чем на думских выборах, и при позорно низкой в 26% явки избирателей. Она явно не выполнила на Сахалине свой план. Кто-то за это будет отвечать, аппарат или московские пиарщики, но, скорее всего, во всем обвинят прессу. О том, что происходит в островном дальневосточном регионе, я побеседовал с обозревателем независимой газеты «Свободный Сахалин» Михаилом Бугаевым. Он и 10 лет назад был полон скептицизма, а сейчас вполне уверен, что система назначенчества, однопартийной вертикали власти, централизации, обрушившая ростки федерализма и самодеятельности внизу субъектов федерации и муниципалитетах, привела к стагнации, как раз к началу мирового финансового кризиса. Это хорошо видно на примере Сахалина, считает журналист Михаил Бугаев.
Регион как бы на слуху, о нем очень много говорят, и президент неоднократно говорил о том, что вот существуют там знаменитые шельфовые проекты, там тоже много, много темного и мутного. Кроме вот этого шума вокруг этих шельфовых проектов, реально область умирает. Практически не существует ни лесной промышленности, погибла рыбная промышленность, нет пищевой промышленности. Немножко энергетики что-то шевелится только потому, что если они не будут шевелиться, регион в прямом смысле слова вымерзнет. И власти говорят о том, что они думают, но результата как такового нет для того, чтобы развивать регион на местах, чтобы появилось какое-то самообеспечение вот на местном уровне. Ведь если выехать за пределы Южно-Сахалинска, вы увидите только разруху. Вы увидите поселки, в которых практически 100% населения не работает. У нас вот за последние 10 лет прекратили свое существование несколько населенных пунктов. Постоянный минусовый прирост населения. Все это на фоне вот этих вот громких достаточно лозунгов. Вот Медведев высказал, что Дальний Восток умирает. Но а Сахалин умирает уже давно. Вот если, например, в конце 80-х у нас численность доходила почти до 800 тысяч населения, да, то сейчас мы еле-еле преодолеваем 500 тысяч, то есть 518 тысяч, кажется, у нас. Вот результат невнимания к региону.
Власти говорят, ну как же, у нас бюджет вырос.
Бюджет вообще это самое темное, что существует в России. Бюджет это сейчас самая большая кормушка для людей, которые имеют к бюджету хоть какое-то отношение. Да, действительно, доходная часть сахалинского бюджета растет, но практически весь бюджет изымается Москвой. И потом уже Москва нам выделяет по кусочку, помаленьку, по чуть-чуть. Реально, власти просто не в состоянии использовать те средства, которые они зарабатывают. И это касается не только области, это касается районов и населенных пунктов, больших или маленьких. Все зависит от того, какую подачку даст Москва. Вертикальная связка, она очень короткая. Не то, что свободы никакой, на грани выживания. Мы вам дадим денежки, но только вот ровно столько, сколько вам нужно. А для того, чтобы развиваться, нужны какие-то другие процессы, экономические, финансовые схемы. Их, к сожалению, нет. Даже вот вы были в Невельске, вот видели.
Да, там красивые дома построили.
Мало кто знает, об этом власти не говорят. Когда случилось это несчастье, наши местные бизнесмены и строители, и те, кто занимается поставками строительных материалов, они пошли навстречу просьбам властей и за счет собственных средств начали это строительство вот этих домов. Деньги поступили значительно позже из федерального бюджета. Многие из наших бизнесменов лезли в жуткие долги, понесли колоссальные убытки. Хуже того, за это время, когда им деньги выплатили, за счет инфляции, они даже не покрыли свои затраты. Более-менее свели концы с концами только очень крупные компании, которые имеют тесный контакт с губернатором. Он не может им отказать. А ведь принимали участие сотни компаний. И многие просто-напросто вот не выдержали этого. И я знаю многих предприятий, которые практически обанкротились. Только из-за того, что они помогли в ликвидации стихийного бедствия. Выложили деньги, выложили стройматериалы, а компенсации не получили.
А что, собственно, произошло с Покурилом федеральной программой?
Курильская федеральная программа «Тайна за семью печатями». Несколько лет назад дирекцию Курильской федеральной программы вывели из-под управления Сахалинской области. Сейчас она находится полностью в ведении Москвы. Мы знаем, что происходит, но у нас нет возможности даже проконтролировать, какие средства уходят. Каким образом реализуются те или иные проекты, а ведь суммы колоссальные, ведь речь шла чуть ли не о 14 миллиардах рублей. Это один из крупнейших проектов в России. Самый элементарный пример. На Шикотане в рамках вот этой программы построили школу, и на ее открытие приехал министр образования России. Все это было сделано очень, так сказать, красиво, с помпой. Через месяц с этой школы сносит крышу. А еще где-то через месяц я там был вместе со своими знакомыми, и в нашей группе был строитель, профессиональный строитель, который много лет занимается строительством на Курильских островах. И мы вместе с ним обошли всю эту школу, все это посмотрели. Он говорит, что там нарушены практически все требования, которые необходимы для курильских условий. И бетон не той марки, и покрытие не такого качества. Второй пример – это вот знаменитый ремонт аэропорта в Менделеево, на Кунашире. Не успела администрация района подготовить смету примерных затрат по ремонту этого аэропорта, аэродрома, как вдруг выяснилось, то, что, оказывается, в Москве не только эта смета уже утверждена, но уже проведен конкурс, и право строительства выиграло какая-то северокавказская компания, которая вообще никакого отношения к авиационной промышленности не имеет. И они просто наняли ту же южнокурильскую компанию, которая строила этот аэропорт, которая угробила этот аэропорт. Они сделали их субподрядчиками, и они продолжили свое. Куда как деньги ушли, неизвестно. И это все вот как раз та самая Курильская программа.
А если бы это шло через региональную власть, это было бы лучше?
Я не говорю о том, как лучше было бы. Я думаю, что самая большая проблема – это самая закрытая тема. Ни одного проекта не прошло общественное обсуждение какое-то. Я знаю, что, например, на Кунашире вдруг строится мост на какой-то далекой реке. К этому мосту проезда толкового нет. Мост стоит огромных денег. Ведь туда только, чтобы завести стройматериалы, это сумасшедшая стоимость. Вот, ну вот они его построили, хороший мост, он стоит, я ездил по этому мосту. Это как бы в пространстве, где-то там вот. Мы очень много внимания уделяли, и власти вроде как пытались на это дело обратить внимание, что наша самая большая проблема вот нашего региона, островного региона, это транспортная составляющая. И если бы федеральная власть помогла бы нам каким-то образом эту транспортную составляющую минимизировать, то тогда бизнес пошел бы и на Курилы, и на Сахалин. И тогда, может быть, не нужно было бы вот так активно строить мосты, потому что, может быть, люди бы сами начали строиться, развиваться. Этого ничего нет. Это как будто бы вот не слышат люди в Москве о том, что происходит.
Вот сейчас на Курилы не доехать.
Аляска, Западная Канада. На каждом островке есть аэродром. На каждом островке есть бухта, куда заходит пароход. У нас на Курилах нет ни одной бухты, где был бы построен пассажирский причал. Есть одна бухточка маленькая, называется бухта Оля. Там есть причальчик небольшой. К нему можно подходить пассажирским пароходом. Но это незаконно, потому что он не сертифицирован как пассажирский причал. Он построен бизнесменом. Ему было выгодно, и он это построил на свои деньги. Власть федеральная в этом отношении ничего не сделала. Сейчас говорят, мы построим причал в Южно-Курильске. Да, построят причал в Южно-Курильске. Но он как был убыточным, так он останется убыточным. Авиационное сообщение между Сахалином и Курилами датируется постоянно из регионального бюджета. Они как-то пытаются покрывать затраты полетами за границу, но связь нормальная, так и не сделана. Много-много лет говорили о том, что нужно построить федеральную трассу вдоль Сахалина. У нас длина острова почти 1000 километров, 980 километров. Прямая с юга на север асфальтированная дорога 197 километров асфальта. Остальное все грунтовка, по которой можно проехать на хорошей технике, на тяжелой технике. На легковых машинах многие просто не рискуют.
Много еще было разговоров с переправой на материк.
Есть сторонники, есть противники. Против строительства мостового перехода, или он называется тоннельно-мостовой переход. Я, может быть, неправильно назову эту организацию. Министерство водного транспорта. Они категорически против. Почему? Потому что если мост откроется, полностью будет закрыта паромная переправа Холмск-Ванино. Это значит, Ванино практически умрет. Потому что через него прекратятся потоки грузов. Это нет смысла строить автомобильную дорогу между поселком Лидога и Ванино. Там 300 с лишним километров. Против Ишаев, губернатор Хабаровского края. Он категорически против. Потому что если железная дорога заработает, северные порты Хабаровского края, морские, они потеряют свою значимость. Против было Министерство путей сообщения, когда речь заходила о том, за счет того, кто будет финансировать это строительство. Они говорят, нет, у нас денег нет, мы строить его не будем. Когда в бюджете Российской Федерации появились лишние деньги, а все лишние деньги всегда вызывают желание перенаправить потоки в чей-то карман, появилась идея, а не построить ли нам тоннельно-мостовой переход. И сейчас уже об этом заговорили немножко на другом уровне, и уже как бы не спрашивают ни Шаева, ни Министерства морского флота, ни российские железные дороги. Просто бы вот будем строить. В качестве аргументации, для чего это нужно строить, используется миф о том, что этой магистралью можно соединить не только Сахалин с материком, то якобы японцы ждут, не дождутся, когда мы вместе с ними построим переход между Хоккайдо с Сахалином. И тогда огромный поток грузов потечет из Японии через Сахалин, через всю Россию в Западную Европу. По поводу потока грузов это иллюзия, потому что возить им нечего. И когда мы им говорим, ребята, давайте ваши японские товары мы будем возить из Японии по железной дороге в Европу всего 7 дней, вы пароходом везете месяц. Они говорят, о каких грузах вы говорите? Мы давным-давно все производство вывели с территории Японии. На территории Японии производится штучное, очень высокотехнологичное оборудование, автомобили люксового класса, аппаратура какая-то очень высокого качества. А все остальное выведено давным-давно и в Китай, и в Европу, и в Штаты. Грузопотока между Японией и Западной Европой не существует. Японцы пальцем крутят у виска, говорят, ребята, о каком мосте вы говорите между Хоккайдо и Сахалином? Сейчас я понимаю, что в правительстве России есть желание с помощью этого проекта тоннельно-мостового. Просто вложить деньги в конкретный бизнес и получить от этого бизнеса личную отдачу. Для Сахалина это очень было бы хорошо. Я имею в виду не то, что деньги ушли бы налево, если бы построили мост либо тоннель. Потому что паром вот сейчас штормит, 2 недели паромы не ходят. Грузы собрались на материке. Возить с Сахалина поездами нечего. После того, как закончилась активная фаза строительства шельфовых проектов, Сахалин-1, Сахалин-2, по железной дороге только возят уголь и, может быть, чуть-чуть лес. Чуть-чуть. Почему? Потому что лесной промышленности тоже не существует. А глобальные проекты, они нам отдачи не дают. Как это ни парадоксально, ведь Сахалин от шельфа получает вот такие гроши, которые просто смешно даже говорить.
Японцы вот за последние десятилетия, они так и продолжают эту политику не вкладывать?
Во-первых, японцы очень дисциплинированные люди. В начале 90-х годов Министерство иностранных дел Японии распространило письмо для того, чтобы бизнес был в курсе. В этом письме прямо сказано, что до подписания мирного договора Япония не заинтересована в развитии какого-либо бизнеса и вообще участие японских бизнесменов в этом регионе. Вторая проблема, из-за которой японцы не очень спешат на наш берег, это несколько лет беспредела, когда практически все созданные СП, российско-японские, прошли через стадию жутких скандалов, разрывов отношений между японцами и русскими. Их просто ограбили. Гостиница «Сахалин Саппоро», гостиница «Санта», это СП «Анива», это гостиница «Саппоро» в Хабаровске, лесопромышленная компания «Сахалин Тайрику», которая занималась лесом и рыбой. Это были судилища, это были очень долгие споры, когда просто русские бизнесмены, они, пользуясь своей властью, отобирали у японцев основную часть капитала и деньги отобирали. И после этого они очень боятся идти на наш рынок. В то же время, вот последние 5 лет, японцы стали проявлять интерес к российскому рынку. Мои знакомые японцы открыли здесь на Сахалине магазин. Одна компания готова поставлять в Россию продукты питания. Сложно идет процесс, трудно, но уже идет. Другая компания занимается, там, скажем, металлом. Есть желание, есть взаимный интерес. Очень большое препятствие – это как раз отсутствие мирного договора в плане установления правил игры.
Сейчас с рыбной отраслью, то что случилось?
В 1994 году в Невельске, в котором вы были, в августе месяце я насчитал, в порту находилось 74 рыбопромысловых судна. Недавно я был в Невельске, насчитал судов 6. Российские рыбопромышленники уже давно об этом говорят, но их не слышит никто. Они говорят о чем? О том, что они потеряли интерес поставлять рыбную продукцию на российский берег. Они готовы поставлять ее в любую страну мира, но не в Россию. Связано это с тем, что колоссальнейший коррупционный прессинг со стороны контролирующих органов. Жуткий совершенно. Заход в российский порт приносит такие убытки для рыбопромышленников, что они делают все для того, чтобы в русский порт не заходить. В результате, 10 лет назад это уже стало системой, а сейчас это уже правило. Весь российский флот рыбопромысловый базируется в иностранных портах. Корея, Япония, Китай. Некоторые суда не заходят в Россию годами. По официальным данным, только в Сахалинской области числится больше даже, наверное, 700 рыбопромысловых судов. Вы видели в Невельске, а это главный рыбный порт Сахалина. Вы видели там 6. Ну, еще в Корсакове можно насчитать 10. Весь флот находится в море, он промышляет, он добывает, рыбу он поставляет за границу, ремонтируется за границей, заработную плату они получают рыбаки там же, и здесь номинально только вот присутствует руководство, как правило, 3-4 человека. Генеральный, главный бухгалтер, диспетчер, кто-нибудь еще. Не совсем разумная политика российского правительства, она просто вытеснила рыбаков. Сейчас наш продовольственный рынок российский становится выгодным для наших рыбаков. У нас цены выросли. Нам выгоднее чем в Китай. Но из-за того, что сборы при заходе в российский порт такие огромные, рыбаки все равно не ходят сюда. Мы единственное, что мы добываем, и то, что на берег попадает, это только лосось, который приходит и ловится вдоль берега.
Это все. Оно на региональном уровне, я так понимаю, решено быть не может.
Эти правила установлены федеральными властями. По всему. Система налогообложения, она ориентирована на европейскую часть. Дальний Восток – это немножко другое. 7 тысяч километров. Недавно был принят закон о рыболовстве. Он настолько привязан к европейской части, что вот на Дальнем Востоке власти, в конце концов, были вынуждены принять специальные правила рыболовства только для Дальнего Востока. Я считаю, что Дальний Восток – это настолько специфический регион, что государству нужно разрабатывать отдельные правила игры в этом регионе.
А может быть, просто, извините, выполнять то, что есть в названии России, Российская Федерация, значит, на местах должна быть власть, способная эти вопросы сама решать.
Если бы регионам предоставили возможность самим строить экономические модели, то регионы бы выживали совершенно беспроблемно. И не нужно было бы получать подачки из Москвы. Вот даже сейчас, если бы Москва не отобирала все, что мы зарабатываем, нам бы все равно было бы уже легче. Мы имели бы возможность перераспределять свои средства так, как нам нужно, как мы считаем целесообразно. Ну, вот пример, та же самая Курильская программа. Еще до революции пытались решить, но тогда просто предоставляли экономические льготы. Те, кто занимался бизнесом на Дальнем Востоке, они имели преференции очень большие. И Дальний Восток развивался очень интенсивно. Было бы выгоднее, если бы люди получали более дешевые продукты. Дешевле продукты находятся за границей у нас. Вот рядышком, здесь. Но государство говорит, нет, мы будем развивать местное сельское хозяйство. Поэтому таможенные сборы, они будут фискальными, они будут угнетающими для импорта. Таким образом, дорожают продукты. Наш регион еще больше обнищает. Хотя, вот скажем, 47 километров и Хоккайдо. А Хоккайдо считается самым сельскохозяйственным районом в Японии. Там выращивается практически все. У нас цены, как в Москве, в элитных магазинах. Все, кто приезжает сюда, они удивляются, как так можно. Очень просто. У нас растут овощи, но у нас нет зерна, у нас нет фруктов. Это все нужно привозить. И вот если бы открыли границу, Петр I еще, Беринга, когда отправлял на Дальний Восток, у него первая задача была открыть Америку, и вторая – наладить отношения с Японией, дабы продовольствием снабжать Камчатку. Так не решили до сих пор.
Что решается вот на этих выборах?
Ничего. После того, как перестали выбирать губернаторов, вот эта вся политическая структура, которая существует сегодня в России, она потеряла свой смысл. Мы сейчас живем в государстве во главе с царем-батюшкой, который все решает. Какие-то региональные выборы в местное собрание – это иллюзия демократических каких-то телодвижений.
Зачем тогда власти создают эти иллюзии?
Ну, наверное, для того, чтобы не выглядеть монстрами во всем мире. Ничего не изменится, если, например, в областную думу придут коммунисты. Бюджетное законодательство они поменять не смогут. Структуру бюджета они изменить не смогут. Заставить Москву вернуть деньги они не смогут.
А контроль?
До тех пор, пока не будет разрушена система коррупционной власти, а при нынешней власти она разрушена не будет, несмотря на массу заявлений, никакой борьбы с коррупцией не будет. Когда мне полковник милиции говорит, мы не можем этого чиновника трогать, хотя у нас есть основания, потому что у нас нет команды свыше. Но о какой системе можно говорить? Когда мы несколько раз уличали и губернатора, и мэра в коррупционных связях, в прямых нарушениях закона, в экономических нарушениях, и ничего. Даже в советские времена выступление прессы вызывало ответную реакцию. Либо на прессу оказывалось давление, либо объект, на который пресса указала, тот оказывался, так сказать, под контролем, под дополнительным. Сейчас этот механизм полностью разрушен. Его не существует. Сейчас подавляющая часть прессы, которая наиболее массовая, которая является в тех или иных регионах определяющей, полностью стоит на службе у сильных мира сего. Независимая пресса выступает, что-то, так сказать, там кричит, ее душат. Но те язвы, которые она обнажает, их даже не лечат. На каждого чиновника есть досье со всеми его тонкостями, его поведения. И это досье лежит до поры до времени, до тех пор, пока этот чиновник выгоден. Его не трогают. Это досье лежит, оно накапливается. Туда подшиваются публикации, туда подшиваются донесения, возбужденные либо невозбужденные уголовные дела, либо возбужденные, но закрытые уголовные дела. Все это накапливается. Потом вдруг меняются приоритеты интересов, и тут же этот чиновник оказывается, он оказывается преступник уже много лет. Мы просто, так сказать, никак не могли его убрать с места. И на его месте появляется другой. На него начинают складывать бумажки. Вот это и есть система коррупционного управления, которое создано в государстве. Пробить ее пока не удается.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был обозреватель газеты «Свободный Сахалин» Михаил Бугаев. Сахалинский губернатор Александр Хорошавин, наверное, упрекнул бы аналитика Михаила Бугаева в неконструктивном пессимизме. Мне же показалось, что сам губернатор неисправимый оптимист. Ведь его планы, которыми он радовал жителей Сахалина, были рассчитаны в момент взлета нефтяных цен до паники на мировых рынках. Об этом, кстати, задавал важный вопрос депутат от КПРФ о Тинха.
Вот на одну минутку, если представить, что одна баррель нефти будет снова стоить $20, У нас не только дефолт, вот это 98, еще пострашнее. Вот это самое страшное.
Но сахалинский губернатор Александр Хорошавин доказывает, что мировой кризис ничего не изменит в жизни жителей Сахалина.
Я, в общем-то, реалист и говорю сегодня о тех планах, под которые подведена сегодня уже финансовая основа, которые вошли в наши программы, которые вошли в федеральные целевые программы, прописаны строками в этих программах, прописаны строками в бюджете. Если говорить о мостовом переходе, я никогда не говорил об этом событий, как об уже состоявшемся. Я никогда не называл конкретных сроков. Я говорил всегда, что это задача, что это цель, перспективная цель. Нам желательно ее максимально возможно приближать по срокам, но никаких сегодня решений, просчитанных в этом отношении, пока не принято.
Жирные нулевые годы президента Путина заканчиваются. Нефтедоллары разошлись по особо доверенным карманам, мало что изменив в жизни, как показывает пример того же Сахалина, но создав у россиян массу ожиданий, скорых позитивных перемен. Если их не будет и придется затянуть пояса, власти России скоро предстоит платить по счетам.
То только раз увидел Сахалин, тот не забудет это до седин. В тумане голос судов и сопок дикий покров, в лавину снега, в тайфун, звучание искренних струн.
Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Олег Львов, автор специального репортажа с острова Сахалин Михаил Соколов.